Программа «Мобилизация».
Здравствуйте. В Москве 20 часов 4 минуты. В эфире «Штурм Радио». Программа «Мобилизация», которая выходит ежедневно в это время с понедельника по пятницу. Вас приветствует ведущий программы. Зовут меня Александр. Сегодня, как и всегда, по понедельникам на вопросы посетителей сайта штурмтв.ком отвечает Владимир Васильевич Квачков. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравия желаю.
Тема сегодняшнего интервью заявлена такая: Украина, Киргизия, Таджикистан. Анализ особенностей революций и смен политического режима на постсоветском пространстве. Владимир Васильевич, ну вот многие знают, я думаю, что вы служили и в Таджикистане, и в общем-то во многих других горячих точках. Прокомментируйте, пожалуйста, тему сегодняшнего интервью.
Тема замечательная, скажу. Вот тут можно даже сказать, что эта тема... Можно было добавить еще и Россию сюда, потому что в России 91 год, 93 тоже можно было назвать революционными изменениями. И более того, я скажу, они даже, может быть, даже в большей степени подходят сейчас для анализа. Но коль такая тема заявлена, она более безопасна, даже скажу без лукавства, потому что рассуждения о России, они могут вызвать некоторые, скажем так, дать некоторые поводы для обвинения нас в каких-то статьях, и так достаточно. Вот. А более того, скажу, к сожалению или к счастью, ни в 91-м, ни в 93-м у меня не было в России, я был за рубежом России, поэтому мне не довелось принимать решения политические этого времени. Но зато мне пришлось принимать участие в Азербайджане, в событиях января 90-го года, полностью в событиях в Таджикистане, в Чечне. Тогда опять мы пока выносим за рамки нашего обсуждения. Краткий анализ я бы таков сказал. Вот это вот марксистские бредни о революционных ситуациях, они оказались полностью посрамлены, поскольку время их действия, если оно вообще и было когда-то, то оно закончилось где-то уже, я думаю, к 21-22 году прошлого века. Потому что пролетариат так нигде ни с кем не соединился. Оказалось, что рабочие имеют свое отечество. Ну и ряд других вещей, связанных с теми совершенно ложными постулатами, связанными с построением в мире еврейского социализма. Так вот, если вернуться к нашим бранам с Киргизии, Таджикистане и Азербайджане, и некоторым овечкам на Украине, или овечкам, как вывели на Майдан, или на другие площади в Украине, то есть одна закономерность в этом. По своей сути, есть два метода или способа совершения этих революций или смен политического режима. Вот, допустим, на Украине и в Киргизии, и даже в Азербайджане в 90-м году, смена политического строя или режима менялась практически захватом, изменением вначале в столице. То есть в силу каких-то причин, или насилие было невооруженным, допустим, как на Украине, или полувооруженным, как в Киргизии, или таким же полувооруженным, как оно было в Азербайджане и в Баку в 90-м году. То есть тогда, когда насилие осуществлялось, говорю, или, скажем так, невооруженным, или полувооруженными структурами. В Киргизии бегали с палками там практически эти 300-400 человек, и практически поменяли власть. То, допустим, на Украине вообще не было вооруженного, вышла масса на улицы, и в силу особенностей все-таки отличается наши. Или это малороссы или украинцы от кыргызов, отличается, это наши братья с вами. Поэтому там имел место, более мягкая форма смены политического режима. Таким образом, первый способ или первая форма, первый метод смены политического строя — это изменение политической власти в самой столице, а потом распространение этой власти на всю территорию страны. За исключением Таджикистана. Таджикистан в этом смысле более показал, явил собой другой образец смены политического режима. Опять же, к счастью, или, наверное, к счастью все-таки. 15-й бригаде спецназ, который я тогда командовал, довелось быть одним из самых главных участников этой революции. Потому что я сейчас скажу вам одну очень страшную тайну. Если бы я сказал лет, наверное, 20 назад, Я бы и не сказал бы никогда 20 лет назад. Так вот, был такой совершенно секретный документ, назывался «Руководство по боевому применению соединений частей специального назначения». Там было сказано следующее, что кроме разведывательных задач, на бригаду спецназа возлагается организация, подготовка, поддержка и направление деятельности партизанских и других национально-освободительных сил в интересах операции советских вооруженных сил или Советского Союза в целом. Вот где-то близко к тексту, все-таки 20 лет прошло, вот я вам говорю о той задаче, которая возлагалась на, вот на бригаду спецназ. И поэтому, когда в Таджикистане где-то в августе 90-го года я был вызван ночью в одно место, достаточно что-то место уже теперь, на аэродром Тузель, ВИП-зал, вот где сидели представители от России, вот, Таджикистана, Казахстана и других, где было принято решение о том, что антироссийский режим исламских радикалов должен быть свергнут в Таджикистане. Мне тогда предложили возглавить 201-ю мотоцелковую дивизию и подчинить мне мою родную 15-ю бригаду спецназ. И спросили, сколько времени мне потребуется для совершения.
Прервалась связь.
Да, Александр.
Значит, вам приняли решение о свержении там режима исламских радикалов, и вам передали 15-ю бригаду вот для, значит,
решения. Не передали, я просто уточнил. Я был командиром 15-й бригады спецназ. Просто в то время не было, такой вариант рассматривался. Я назначаюсь в эту ночь командиром 201-й мотоцелковой дивизии, она стояла тогда в Душанбе, с переподчинением ей, то есть мне же самому, мою бывшую родную теперь уже, 15-ю бригаду спецназ. Вот так стоял вопрос. То есть силами 201-й мотоцелковой дивизии и силами 15-й бригады спецназ свергнуть исламский режим в Таджикистане и установить, скажем так, новую пророссийскую государственность. Вот так шел тогда вопрос. И спросили у меня, есть ли проблемы со свержением, с выполнением этой задачи. Я ответил, что в течение нескольких часов эта задача будет, безусловно, решена. Вот, я гарантирую ее 100% выполнение с минимальными потерями. То есть само выполнение задачи после этого, это достаточно не такая же сложная задача. Потому что к этому времени уже бригада имела опыт действий в Афганистане. Вы знаете, знаменитый штурм дворца Амин, вообще-то провел 154-й отряд спецназ, 15-й бригады спецназ, вот, главное разведуправление вместе с силами, с группой ГРОМ из состава Альфа ФСБ, КГБ тогда СССР, и при поддержке парашютно-десантной роты под командованием Валерия Вострухина. Поэтому этот опыт уже еще имелся в бригаде, помнился, потому что это был всего лишь навсего 90-й год, бригада только вышла из Афганистана. Все офицеры прапорщики имели боевой опыт, и проблем не было с этим. Так вот, я сказал, что главная проблема возникнет не когда мы будем, скажем так, нейтрализовывать или ликвидировать прежнюю власть, а тогда, когда настанет утро, якобы победное. Это я почему так считаю? Потому что, говорю, тогда силы делились на странные, я уже пока говорил, на странные две стороны. Первых звали вовчиками, это были сторонники исламского режима, и юрчики, сторонники пророссийского режима, вот, как оказалось. Вот. Так я говорю, как только силами вот этой группировки 201-й дивизии 15-й бригады спецназ пророссийская власть, правительство...
Опять прервалась связь. Алло.
Да, Александр.
Владимир Васильевич, ну какие-то прям проблемы сегодня со связью сразу начались. Вы остановились на том, что вовчики и юрчики были, то есть вовчики те, которые, значит, исламисты, и юрчики те, которые за Россию, пророссийские настроенные. Да.
Вот я ответил тогда, что как только вот, мы возьмем, дадим власть ну, тем, кого нам скажут, вот. В Таджикистане не будет ни вовчиков, ни юрчиков. Будет один только враг у них у всех. Это российский или русский солдат. Поэтому предложил, пусть таджики сами делают свою революцию. Сослался на четвертую задачу бригады спецназначения и попросил 3 месяца. Это было в августе. Через 3 месяца, 12 ноября, то есть через 2,5 месяца, в Душанбе было установлено правительство Эмомали Рахмонова. Поэтому два способа, две формы восстановления, скажем даже, не восстановления, а смены политического режима. Это или из столицы на окраины, или наоборот, как в Таджикистане, Народный фронт Таджикистана был сформирован нами в Курган-Тюбе и в Кулягве, под руководством Сангака Сафарова. И, в конце концов, действиями партизанских отрядов, отрядов даже, может, не партизанских, уже отрядами Народного фронта, постепенно это расширялась территория Таджикистана, и, в конце концов, Душанбе был взят. Правда, со второго захода. Ну, ничего, мы взяли. Поэтому, если говорить сейчас о возможных событиях, как можно классифицировать особенности, по формам это насильственные, вооруженные, полувооруженные или даже мирного насилия. Мирное насилие, да, вот такая, скажем так, вот такое сочетание. И когда на улицу выходит масса народа, и власть не решается применять по ним оружие. Да и сами милиционеры, армия, полиция, там кто-то еще силовые структуры понимают, что собственный народ в этой ситуации стрелять преступление. У него нет сил стрелять в собственный народ. Вот. И второе, это, скажем так, основание деления, это по форме или, скажем, по месту начала. Или это из столицы идет, либо идет оно, начинается в случае сильных карательных или правоохранительных или других сил в столице. Народ создает другой очаг государственности, вот в Курган-Тюбе или в Куляге, вот, и постепенными действиями, расширением базы народного восстания, народного фронта, в конце концов, свергает неугодный ему режим и устанавливает свою власть. Вот такое, скажем так, краткое введение, исходя из этого анализа. Если применительно к России, то анализ внутриполитической ситуации в России сейчас можно сформулировать вот так вот. Я бы сформулировал. Или стабилизец нам, или дестабилизец им. Именно поэтому мы и говорим, что русская революция неизбежна. В какой форме она пройдет, исходя вот этого анализа, это уже покажет будущее.
Спасибо за комментарий. Первый вопрос от наших посетителей, от Павлова. Добрый вечер, Владимир Васильевич. Меня зовут Александр, мне 23 года. Последние полгода во мне произошли положительные перемены, и я заинтересовался историей и традициями своего русского народа. Достали голливудские фильмы, пропаганда денег и колы. Хочу русские патриотические фильмы, пропаганду духовных ценностей и квасу. Я полностью уверен в неизбежности русского восстания и свержения нынешнего оккупационного правительства для того, чтобы его заменили русские патриоты. Тогда, только тогда русская нация сможет вздохнуть и начать, наконец, расти и развиваться. Мой вопрос. Допустим, люди живут в Петербурге и понимают, что в случае восстания все основные события будут происходить в Москве. Сами они, возможно, не смогут добраться до столицы. Смогут ли люди как-нибудь помочь своими действиями в Петербурге? И, предположим, будут ли происходить какие-нибудь необходимые действия в северной столице параллельно московским событиям?
Ну вот, Александр, вы, наверное, заметили, что есть некоторые изменения в вашем вопросе. Это внес, мы смесли это совместно с ведущим Александром, потому что если бы вы сказали, что я полностью верю в необходимости русского восстания, ваш вопрос подпадал под действие 280 статьи. Если бы вы сказали, что я живу в Петербурге и напоминаю и помню, что все случилось в Москве, то есть вы тем самым указываете на возможную сопричастность, то есть вы являетесь соучастником вот этой статьи, можете быть. Судимы через 30-ю по этим статьям. Поэтому, если я позволю вот некоторые, скажем так, уголовно-процессуальные правки, поскольку вот мое третье тюремное юридическое образование, вот в этом вопросе подсказывает мне, что нельзя поставлять вас под такой вопрос, за который вам что-то может быть. Есть такая немножко циничная и пошловатая шутка. Вот. Нам нужно сделать так, Александр, что у нас все было, а нам за это ничего не было. По крайней мере, по закону. А то, что они работают на беспределу, эти жилье это ФСБшное и ментовское, ну это уже другой вопрос. Это уже совершенно другая тема. По беспределу могут и завтра нас арестовать. А чтобы не давать им повода по закону арестовать, нужно уметь формулировать свои вопросы с учетом того, что пока еще мы живем в оккупационном государстве. Так вот, отвечаю теперь на наш вопрос. Я уже только что сказал, что основные события могут произойти и в Москве, и в Петербурге, и в любом другом городе России. Где начнется русское национальное восстание, где начнется русская революция, можно только гадать. Это настолько сложное уравнение с таким огромным количеством составляющих, что утверждать, что все основные события будут происходить в Москве, не совсем правильно. Безусловно, пока в Москве не будет восстановлена русская национальная власть, до тех пор задачи русской революции не будут решены полностью. А есть такая командирская правило, мудрость. Если не сделано полностью, то не сделано ничего. Поэтому можно сколько угодно наделать каких-то бунтов или восстаний в городах, но пока в Москве не появится русская национальная власть, задачи русской революции не будут решены. Поэтому я думаю, что у каждого русского человека его Куликова будет там, где его застанет русская революция. Вот там, где застанет русская революция, там каждый человек и будет принимать свои решения. Участвовать, не участвовать, принимать, не принимать. Действовать или сидеть в кустах. Вот так.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Александра. Я полностью поддерживаю вас. Дай Бог вам силы и удачи. Вопрос. Бороздя по интернету, везде натыкаешься на возбуждение уголовного дела по статье 282 УК РФ. Ненависть и вражда к группе. Как у вас обстоит дело с этой статьей?
Ой, со статьями, Александр, у меня полный порядок. Значит, у нас 277-я статья, это посягательство на жизнь государственного деятеля Чубайса. У нас через 30-ю, 105-я статья, попытка убийства его охранника. 222-я статья, незаконное хранение оружия. 223-я, незаконное изготовление взрывного устройства. 167-я, причинение материального ущерба, то есть это было устройство броника Чубайса. Готовится прямо тело по 280-й статье, это призыв к свержению существующего строя. Поэтому новому делу я пока прохожу в качестве свидетеля. Поэтому со статьями у меня все нормально, но у меня не 282 в чистом виде, а оно в качестве мотивации, то есть исходя из экстремистских убеждений. А дальше вот по этим статьям, что я сказал. Так что со статьями у меня все нормально.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от резидента. Действительно ли вы думаете, что национал-социализм лучше либералистического социал-дарвинизма? Я не против здорового национализма. Он присутствует и на Западе. Англосаксонские элиты, да и не только они, можно сказать, пропитаны им. Но подобными мыслями здесь делятся в закрытых элитных клубах, в секретной переписке. Прочитайте Wikileaks хотя бы. Высказывать же такие мысли вслух публично никто не решается, ибо это означает конец карьеры. О том, чтобы закрепить за определенной этнической группой статус государственной законодательно, никто даже и не думает. В подобном ключе могут высказываться только провокаторы. И потом, не проходили ли мы все это в славные времена КПСС? Помните негласные правила? Первый секретарь – лицо местной национальности, второй секретарь – русский. При всем к вам глубоком уважении, думается, что в национальном вопросе вы завлекаете нас в дремучее средневековье.
Ну, вот тут несколько ключевых слов. Ну, еще так. То, что на Западе конец карьеры, в России только начало. Любой политический деятель, я понимаю, что будут такие, придят ко мне в мой адрес, но это ничего страшного. Так вот, то, что на Западе конец карьеры, в России сейчас только начало. И если говорить, что русский национализм, русский дух является, чуть ли не решается, ну что же, они не решаются, и у нас не все решаются сейчас, на это сказать. Вот. А то, что закреплять это за русской группой, скажем, определенной этнической группой, это значит назвать русский народ определенной этнической группой, этого резидента появляется. Отвечаем. Именно русский дух был сущностью всех великих людей русской нации. Святослав Храбрый, его сын Святой Владимир, русские. Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской. Казак Семен Дежнев, открывший так называемый пролив Беринга. Казак Ермак, присоединивший Сибирь. Атаман Хабаров, Ерофей Павлович, я дальневосточник его уважаю очень хорошо. Протопоп Аввакум, сгоревший за веру. Иван Грозный, патриарх Гермоген, замученный поляками, шведами и жидами до голодной смерти. Нина Пожарский, Петр Святой, святой генералиссимус Суворов, подчеркиваю, святой. Я убежден, что достанет время в России, когда этот человек будет признан святым Русской Православной Церковью. Святой уже адмирал сейчас российского флота Федор Ушаков, Михаил Кутузов, Александр Пушкин, покоритель Кавказа Алексей Ермолов, генерал Скобелев, освободитель Балкан и присоединяющий человек в Среднюю Азию. Александр Третий, кто прямо сказал, Россия для русских и по-русских, император русский. Дмитрий Менделеев, великий русский православный ученый, кто сказал, никому не удастся сделать из меня интернационалиста. Вот эти только перечень людей. Да, была Екатерина Великая, немка. Была, но что, кто говорит, Сталин был грузином, а точнее осетином. Безусловно, в нашей истории были великие люди, но они пропитывались русским духом. И Екатерина Великая, и осетин Сталин считали себя русскими уже по духу. Поэтому только возвращение к русскому национальному духу является единственным спасением для нас. Единственным. Именно поэтому шимованию подвергается сама идея восстановления русского национального самосознания. А насчет славных времен КПСС, да. Тогда было неклассное правило. Если первое святое лицо местной национальности, второе святое русский. А сейчас у нас лицо какой национальности первыми? У нас сейчас евреи первые секретари, и вторые, и третьи, и пятые. Еврей – президент России. Еврей – премьер-министр. Еврей – мэр Москвы был, ушел. Сейчас поджидок пришел какой-то, говорят. Не знаю, что мили его. Вот. У нас еврейка – губернатор Санкт-Петербурга. Еврей – президент, это представитель президента в Центральном округе. Еврей – Хлопонин, еврей – Толоконский. Да этих евреев сейчас, даже фамилии, сейчас назвать всех губернаторов России, я не знаю, там есть вообще русские или нет. Значит, получается, в славные времена КПСС, да, в национальных тех краях, областях, где были национальные, скажем так, лица, малые народы, скажем так, и не очень малые, татары те же. Первый считали был местным, второй был русским. А сейчас где русские? Где сейчас русские? Поэтому только восстановление русской национальной власти спасет нас. А национал-социализм, мне слово не очень нравится, хотя в этом ничего плохого. Национальный социализм, русский, я сам исповедую, русский христианский национализм, русский православный социализм. Без слова социализм, я не думаю вообще, христианство это только социализм, а не капитализм. Потому что это христианство и капитализм взаимоисключающие понятия уже сейчас. Вот такой мой ответ.
Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Ну вот не по регламенту к нам поступила такая просьба от слушателей, что недостаточно вы раскрыли тему Таджикистана и просят по Таджикистану конкретно по этапам, как развивалось и как дошло до Душанбе. По пунктам четко, чтобы рассказал про мобилизацию, как это было все, чтобы был пример развития событий от начала до конца.
Так, ну тогда мы, наверное, будем говорить до 10 утра, вот, до 9 утра. Хорошо, значит, что там было в Таджикистане? Конечно же, первым вопросом стал проблема, это поиска людей. Вот. Эта проблема и сейчас, зачастую меня спрашивают, а кто возглавит? Вот. Я говорю, бочка, на которую залез Кузьмамин, до сих пор пустует еще, понимаете? Вот, допустим, у нас в народовом ополчении, высшим, там, скажем так, простите, за информационным постом, называется начальник штаба, вот я им являюсь. А почему командующим? А потому что командующий должен командовать. А чем командовать? Мы пока только сейчас структурируемся, проводим какие-то информационно-штатные мероприятия, ведем информационную работу. Это забота начальника штаба. Будет дело, будет и командующий. Что было в Таджикистане? Конечно, было очень сложно найти вначале людей. Я скажу, свой первый вылет в Курган-Тюбе, а мне была поставлена задача подобрать руководителя Народного фронта. Прими кандидатуры перед руководством соответствующему. Мне прислали тогда, помню, представителя парламента, он прятался где-то в Кулябе. Пара сребкомов было КПССных, это полные как бы безрубные тогда тисти. Я не знаю, как назвать. Ну, никчемные. Ну, один словом КПСС, что-то говорить уже. Первый секретарь КПСС. Вот, обком был. Сын вот, в лучшем застойном виде, понимаете? С учетом местных еще особенностей. Вот. И получилось так, что мне вот, через несколько дней мне было открытие. Я был несколько дней, постречался с этими людьми, побеседовал с ними. Ну, маразматики какие-то. Или совершенно хлы послушные. Вот ему сказано, пришла там директива, как-то было с КПСС, он ее выполняет. Уже ни уважения у людей, ни авторитета, ни воли, и ума особенно уже. Ум хитрость был вытеснен. И мне уже улетать нужно было утром. Вот. Мы сидим с Женей Меркуловым, командиром полка, и ну что, Женя, вот эти вот там 4-5 фамилий у меня есть. Я говорю, никто из них практически авторитетом не пользуется. Что ж такое? Он говорит, ну авторитет-то есть, говорит. Вот. Кто? Он говорит, ну вот Сангак, Сафаров. И на что-то меньше. Он говорит, ну, 22 года в тюрьме просидел. Я говорю, ну это какой, как я могу предъявить? А потом думаю, собственно говоря, как говорится, французы, прокуапа. Он думал, ну давайте посмотрим этого человека. Я помню, где-то час ночи, вот это было начало, конец августа или начало сентября, уже не помню. Вот. Открывается дверь, и вот заходит человек, очень похожий на портрет Хемингуэя, знаменитый портрет. И даже потом наша была, скажем так, кличка и псевдоним Хеми. Вот. Ну, Хемингуэй чисто выходит. Если начинаю говорить, у меня, знаете, вот ощущение вот, человека, более советского человека, в хорошем смысле этого слова, советского, умного, волевого, и не было, наверное. Вот. Мы с ним были несколько часов, наверное, я понимаю, что это то, что нам, в принципе, нужно. Уже думаю, как мы убеждать президента Узбекистана в том, что именно этот человек может быть в качестве кандидата рассматриваться. Вот. Он тоже такой хитрован. Вот. Вот. Ако. Ну, это жидкое это обращение такое уважительное. Я ему говорю, Ако. И он говорит, Ако, так старший брат. А наши тут, говорит, в нашем танке вот, на колесах, вот там пушка не стреляет. Ну, думаю, я помню, что это БТР какой-нибудь. Со мной было два очень толковых помощника, они сейчас еще вот, такие же толковые. Вот. Не буду называть их пока фамилии. Офицеры бригады спецназ, естественно. Вот. И ребята, и посмотрите, что там случилось у них. Он приходит, улыбается, говорит, там БРДМ, говорит, они, там на БРДМе стоит КПВТ, это крупнокалиберный пулемет Владимирова. Вот. А у него сложный затвор, его если разобрать и собрать, там сложности есть. Вот. Он ему их поэтому не работал. Мы там все сделали ему. Мы выписали боеприпасы на 15-ю бригаду через этот полк. Вот. Они получили боеприпасы, вот, несколько ящиков, отстреляли, поняли, что все нормально, им выиграли прицелы. Мои офицеры. То есть он понял, что за нами есть какая-то возможность, что это просто болтовня. Вот. И я полетел в ККТ, встретился с министром по делам обороны, я уже министром обороны, не помню, Ахмедовым. Назвал эти кандидатуры вначале, а потом, когда назвал, то Сангак Сафаров, он говорит, Плачков, ты что, не знаешь, что это бандит, разбойник, ты же спецназ, ты кого предлагаешь? Мне сейчас президенту докладывают, а ты кого? Я говорю, а кого? Если нам нужен реальный человек, то это будет вот такой человек. А остальные, говорю, все дерьмо, говорю, только маньячное. Ну ладно, говорит, хорошо. Он по утерке переговорил, надо признать, дать должное Исламу Каримову. Этот человек понимал политику лучше, чем все остальные политики вот, на Средней Азии. Он принимает решение, несмотря на такое прошлое. А Сангак получил 22 года, попал на зону по хулиганке, а там одного-двух даже убил, защищая свою честь и достоинство и отстаивая свои позиции. И так и сел 22 года. Я так подробно говорю, потому что зачастую люди ждут какого-то вот, а где у нас вождь, покажите мне. На голубом экране в России только голубые еще там гуляют, вожди, понимаете. Он выйдет совершенно сам. Вот. Кто сделает, подготовит, организует, победит и останется живым в русской революции, тот и будет нашим будущим вождем. Как это было и в Таджикистане. Впрочем, как это было и везде. После этого, когда было принято решение, что есть человек, на которого началось сформирование отрядов Народного фронта, прежде всего, на тех областях, которые были ну, подальше от Душанбе. Ну, как-то все рядом, в принципе. Курган-Тюбе и Кулят. Вначале мы пытались сформировать через, скажем, военкоматы, но потом поняли, что это дело не очень перспективное. Оно точно тоже использовалось. Но дело в том, что от мобилизования или создания роты батальонов или батальонов тактических групп, а это была основная единица. Вот. Роты, батальон, батальон же был самым высшим вот, соединением, несомненно, частью Народного фронта, потому что больше не требуется для таких действий, вот, по, для специальных действий повстанческих. Более крупные структуры, они достаточно неповоротливы. А оптимальным стал батальон, тактическое звено, вот, рота, батальон, а даже еще и группа вот, иногда, ну и сильная группа. Начали формировать вначале через военкоматы по вузам, это оказалось полной бесперспективностью, потому что все планы мобилизования, они были составлены с учетом выставления команд. Вот кто знает, что это такое, то есть в военкомате, сейчас вообще ничего нет у них, по-моему, там, я вообще не знаю, как военкомат называется военкоматом. А в советское время была очень четкая система, на военкомат возлагался план поставок команд, там летчиков, ну не летчиков, конечно, нет, там вот. Связистов, артиллеристов, там, мотострелков, пулеметчиков, снайперов и так далее. Причем на, это делалось на прямом ВУЗ, это воинская учетная специальность. Я механик-водитель. Это моя воинская учетная специальность. А еще было понимание, ППДП – это прямое должностное предназначение. То есть я не только механик-водитель. Я механик-водитель, допустим, Т-72 или ПТ-76 или там 80-ки и так далее. Командир отделения, или мотострелковый, или отделение связи, или отделение танков. Танков нет отделения, там танк сам есть отделение. Одним словом, вот такая ситуация. И мы поняли, что мы, не получится у нас это. Мы видели отдельных офицеров. Вот, и приступили к формированию. Но даже офицерский состав оказался не вполне подходящим для вот в этой вот задачи мобилизования, формирования отрядов Народного фронта Таджикистана. Потому что для таких действий одно дело, когда отряд действует или батальон действует в составе полка или там дивизии, и тем более дальше. И другое дело, когда он становится самостоятельным. Вот я помню, в Кулябе очень успешно действовал партизанский, не партизанский, отряд Народного фронта. Забыл его фамилию, к сожалению, уже. Он был, по-моему, заместителем председателя спорткомитета области. Такой Русак, по-моему, Сергей или Саша его звали, не помню уже. Вот. Вот он, я помню, уже идут боевые действия. У меня Вахит, так меня звали там. Говорит, Вахит, хорошо, говорит, а вот у меня сейчас есть целых два БТРа. Вот как их использовать? Мы боимся, потому что перед кишлаком вот один там их подожгли, лечить, избили, не подбили. И говорит, отодвинь БТРа, я говорю, перед кишлаком метров на 500. У тебя КПВТ будут работать очень четко и ясно. Но зато, говорю, гранатометы, если есть у них гранатометы, у Вовчика, они не смогут поджечь БТР, потому что поджечь БТР на 400 метров, на 500, гранаты из РПГ-7 достаточно сложно, по крайней мере, с первого выстрела. А уж со второго выстрела не должно быть, поскольку КПВТ с БТРа легко на этой дальности уничтожает или подавляет любую цель. Ну, это просто такой частный пример был, вот, как в ходе народного восстания, в ходе вот, действий Народного фронта формировались соответствующие структуры и вырастали командиры. Потом было, значит, был освобожден, с боями потихонечку продвигались мы в Душанбе, пошли на первый штурм, вот, он был не очень удачным, провели штабную тренировку, как партизанские отряды должны занимать города. Ну, к этому времени стало ясно уже, что власть не удержится, и сопротивление второму штурму было практически уже минимальным. Когда им стало ясно, что это все будет уже решено. Вот где-то вот так вот, если рассказать в самом общем. Потом, конечно, они сами сбежали теперь в горы. И уже первый этап это подготовка Народного фронта и, скажем так, взятие в кольцо или полукольцо Душанбе. Второй этап это освобождение Душанбе. И восстановление народной власти, скажем так, пророссийской власти, тогда пророссийской. Сейчас не могу назвать Мали Рахмонова вот, в таком ключе, что он полностью пророссийский. Вот. А этот вот третий этап, это когда уже сами эти вовчики, марчахеды ушли в горы, и пришлось их уже дожимать там. Это где-то, наверное, до февраля, наверное, 92-го года, это уже длилось, не 93-го уже. Вот тогда все это мы уже и заканчивали, уже сами начали вести борьбу, уже, скажем так, с мятежными формированиями, которые ушли из городов, сами ушли в горы. Ну, потом было примирение, и потом уже заместитель министра обороны был назначен бывший заместитель мой Александр Сергеевич Чубаров. Вот. И Александр Сергеевич уже в должности заместителя министра обороны там уже добивал этих душков по горкам. В общем, вот так, если кратко сказать про Таджикистан.
Ну, а вот по поводу мобилизации, то есть, каким образом набирали-то людей?
Вот... Очень просто, я понял. Мобилизация была следующей. Никто не спрашивал, хочешь ты или не хочешь. Лица от 18 лет обязаны были прибыть к сельсовету. Не прибыл — дезертирство. Вот и все. Никакой добровольности здесь. Ты пойдешь там, ну, там Равшан защищать, освобождать Душанбе. Никто и не спрашивал, да и не спрашивает никто никогда таких вещей. Это было совершенно точно. Была да, тех возможностей еще не было, по, скажем, по всеобщей мобилизации. Часть разбежалась по углам, куда от этого деться. Но в целом, это вот проведение от мобилизования позволило сформировать силы, отряды Народного фронта. Вот чьей численности и боевого потенциала хватило для освобождения столицы.
Ну, в общем-то, мобилизация проходила так же, как и примененные пожарские. То есть там же тоже не было добровольной именно, то есть была вот именно мобилизация, даже, как сказать, добровольно-принудительно проведена, да?
Ну, конечно. Дело в том, что все эти, когда в силу вступают вещи, тут же это же не игра, это же не игра стратегия, понимаете, в компьютере. Тут еще там, или восставшие одержат победу, то это революция, и то это революция. Или восстание подавлено, это просто бунт, с которого подавляется жестокой, жесточайшей силой. Поэтому никто не играется в революцию и восстание. Они начинаются с решительными и победоносными целями. И других целей перед собой тратить не ставить нельзя категорически. Поэтому, соответственно, и решения принимались на момент, когда очень жесткие, по призыву формирования Народного фронта, соответственно, и поддержанием дисциплины в формированиях Народного фронта. Ничего, справились с таджиками.
Спасибо за ваш ответ. Ну, вот следующий вопрос от нашего посетителя с сайта Димана. Такой вопрос. В Ростове-на-Дону есть отделение Народного фронта освобождения России? И как можно связаться, если оно есть?
Сообщите, Диман, свой скайп, электронную почту или телефон. Нам сообщите, и мы разберемся, как с вами связаться.
Следующий вопрос от Ярослава. Господин полковник, мое мнение, что вы слишком уж сильно ругаете бригадную основу. Великую отечественную бригады показали высокую маневренность и были оценены. Дивизия хороша только в том случае, когда имеется фронт и в наступлении. А в современной войне фронта не будет. Его просто не дадут создать. И для такой обороны хорошо подходят бригады. Как человеку военному, вам хорошо известно, сколько требуется времени на развертывание бригады и дивизии, и их маневренность. С вами полностью согласен по вопросу о создании крупных центров по подготовке спецназа. Нет ничего хуже, чем нарушение работы тыла. Вот такой вопрос.
Ну вот, как бы же так. Будем разгребать. Вот. Ну, начнем с того, что вот, я слишком сильно ругаю бригадную... Вообще слово «бригадную основу» мне чуть не очень понятно, что бригадная основа, разница между бригадной основой и бригадой. Вообще-то, Ярослав, я 5 лет прокомандовал бригадой. Я не командовал дивизией, вот. Полков. Я командовал бригадой 5 лет. А 4 года до этого был начальником штаба бригады. То есть, то, что вы называете бригадной основой, у меня, простите за нескромность, 9 лет работы в этой бригадной основе, в кавычках, конечно. Поэтому, ну как вам сказать, мне не хочется вас не то что оскорблять, да, вот, ну, и унижать тем более. Вот. Ну, вы суете вещи, которых вы совершенно не знаете. Ну, вы просто не знаете, вы или вы начитали чего-то, или там хотите как-то вот ну, подумать о войне. Идите в военное училище, Ярослав. Вы хоть немножко будете соображать в эти дела. Вот. Потому что вы пишете о том, когда имеется фронт и в наступлении. А потом фронт идут создать, потому что для такой обороны хорошо проходит. Так для наступления или обороны? Вы вообще знаете, что происходило, допустим, тоже в том же Ираке? Американцы вводили в Ирак дивизии, молодой человек. Дивизии. И все армии мира имеют дивизии. Кроме россиян. Кроме этого вот гребаной россияне нынешней. Это даже не россияне, это же масонская закулиса. Не россияне. Вот в чем дело. И это, чтобы объяснить вам сейчас, почему нужна дивизия, вам нужно объяснять, что бригада она либо имеет дивизионные тылы, тогда она может воевать. Либо она, если она их не имеет, тогда она уже даже и воевать тут.
Прервалась связь.
Да, Александр.
Алло. Владимир Васильевич, ну вот по поводу того, что во всех армиях мира есть дивизии, да. Чтобы проходили дивизии и так далее.
Потому что дело в том, что, как вам сказать, есть целый ряд показателей, по которым дивизия является, скажем так, основным тактическим соединением. Какую иметь структуру определяется вообще-то дальностью выполнения, глубиной выполнения задач и дальностью огневых средств. Это сложное сочетание различных. Дивизия имеет артиллерию, имеет ракетные войска, ну, тактических ракет. И поэтому сказать, что она поражает дивизии, обладает способностью поражать противника на дальности до 20, ну так более-менее, до 20-30 километров. Поэтому и фронт дивизии 20-30 километров наступления. Всего лишь навсего. Это имеет там 2-3 полка даже в первом эшелоне. Бригада это существо, так скажем, несколько раз, минимум в 4 раза меньше по боевому потенциалу. Потому что дивизия это 2 мотострелкового полка, один танковый полк, артиллерийский полк, зенитно-ракетный полк. Вот штатная, скажем, ситуация дивизии. Во всех армиях почти так. А то, что американцы делят свои дивизии, у них нет четкой... у них есть бригады, которые они формируют, исходя из своих батальонов. У них нет полков, у них есть бригады. То есть между батальонами и дивизией у американцев имеются бригады, которые являются временными тактическими соединениями на поле боя. Так вот, говорит о том, что бригада является более маневренной, а еще более маневренной рота. А взвод вообще самый маневренный. А один танк, если 100 грамм налить механику, это вообще самая маневренная будет тактическая единица на поле боя. Причем есть маневренность. Мы говорим о боевых возможностях, а не маневренность. Поэтому я скажу, ну я не хочу дальше тут читать какие-то лекции, поэтому это слишком много времени. Опять?
Нет, на связи.
Вот. Теперь насчет, с вами полностью согласен, с вами крупных центров по подготовке спецназа. Я никогда эту глупость не говорил. Что за крупные центры по подготовке спецназа? Я вообще не понимаю, что такое крупный центр по подготовке спецназа. Я ничего подобного не говорил. Это вы нараспутали что-то или неправильно поняли чего-то в этом вопросе. Почитайте немножко. Дело в том, что спецназ, есть спецназ вооруженных сил, это бригады специального назначения. Есть спецназ ФСБ, есть спецназ МВД, спецназ Минюста. Какие крупные центры по подготовке? Даже вопрос не понимаю. Нет ничего хуже, чем нарушение работы тыла. Хуже, чем нарушение работы тыла, это безответственное, безграмотное рассуждение на военную тему. Дальше.
Вопрос от Сергея. Владимир Васильевич, я родновер, но симпатизирую вам и хочу помочь. Знаю, что победив, вы первым делом разберетесь с верхушкой РПЦ. Будет ли новое руководство церкви связано с государством, с школой и будет ли признано славянство в России? Нам стоит вам доверять?
Ну, сами решайте, доверять, не доверять. А мое мнение следующее. В России есть русская православная держава, в которой в мире и согласии проживают народы, исповедующие традиционные для нас формирование, ну, имеется традиционное для коренных народов. Ислам, верование. Даже буддизм, да, и так далее. Вот. Духовность может быть, Сергей, только религиозной. Мы уже прошли этап атеистической духовности, когда мы считали, что ликвидировав эксплуатацию человека человеком, мы достигнем каких-то духовных, нравственных вершин. Нет, как умерли вот, люди православные в России, так и духовность так кончилась советская. Потому что духовность не из колбасы, не из толстой кишки выводится духовность. Духовность только от Бога. Вот. Поэтому я убежден, что русское, будущее русское государство, мое личное мнение, подчеркиваю, это мнение я буду отстаивать, если доживут и в русском новом государстве. Впрочем, я говорю еще раз, самое страшное это тогда, когда в России не будет, скажем так, спора, не будет борьбы политической, которая только одна и может вывести нас, русских, на поиски нашего русского пути, на путь русского, на мой взгляд, православного социализма. В отношении славянства будет ли признано, а что славянство это, признавать? Мне как-то даже немножко обидно за такой вопрос. Кто меня заберет мое славянство, мою русскость? Вот. Да пошли мы все куда-нибудь подальше, понимаете, кто признает. Мне не нужно ничего признания. Я русский, я славянин, И мне эти признания еще не нужны. А вот то, что, безусловно, тут я с вами соглашусь, хотя я человек православный, что вот это вот забвение или невнимательное отношение нашей дохристианской истории, вот, оно, безусловно, имело место быть. Я думаю, что в будущем русском государстве мы восстановим нашу русскую историю, которая, безусловно, ведет свое начало от Трои. А слияние – это последний этап нашего этногенеза, потому что мы выросли не только вот от русков, не только от венетов, от других наших предков, скифов. У нас много еще чего в нашем этногенезе, поэтому Господь нас создал вот такими, вот. И поэтому славянство, то есть славянский этап, ну это где-то начало уже первого тысячелетия от Рождества Христова, безусловно, подлежать будет более тщательному изучению, чем это делалось даже вот, в течение этих последних столетий. Особенно от этого жидомасона Карамзина.
Спасибо за ответ. Вопрос от Александра. Владимир Васильевич, здравствуйте. Хотел спросить у вас совета. При проведении агитационных мероприятий у себя в кругу общения постоянно натыкаюсь на такой вопрос. Ну и что мы сделаем, тем более здесь, в Сибири? Все там, в Москве. Как отвечать на такие вопросы? Может, есть конкретные планы для провинций? Очень хочется помочь своей родине, которую без русского народа, без слез представить трудно. Спасибо.
Да хватит плакать уже, Александр. Что, вот я только что вернулся из Сибири. Не только что месяц назад. По Уралу, по Сибири проехал. Вот. Да все то же самое, что у вас там, что у нас здесь в Москве. Или что у них там в Москве, понимаете? В этом вот Москва-Абаде, понимаете? Нельзя разделить действия. Русская революция, которая, безусловно, будет в России, она будет идти и в Москве, и в Петрограде. Мне слово больше всего нравится. Вот. Мне даже Санкт-Петербург не нравится. Какое-то слово, хрен, вы говоришь. Вот. Петроград. Так мы назвали наши его. Вообще-то в 2014 году вернули его на название. Вот. Ну, кому нравится, другие назвали, пожалуйста. Я буду звать Петроградом. Вот. Поэтому это будет и в Сибири, это будет на Урале, это будет и на Дальнем Востоке моем родном, это будет и на Севере. Поэтому везде работа найдется, я думаю. Если вам очень хочется помочь своей родине, вот, я думаю, что вам предоставится этот шанс. Спасибо.
Следующий вопрос от Саши 3Б. Особенности всех этих революций с запахом сэшианского сионизма. Если НОМБ это не сионистическая ловушка для лучших умов и людей нашего будущего славянского государства, то у нас будет своя и для себя русская революция. Мой вопрос, глубоко уважаемый мною Владимир Васильевич, очень трудно найти соратников и единомышленников в своем Забайкальском крае. Все понимают, головой кивают, но трусы, что ли, прячутся за типа непонимания или якобы мое заблуждение. Напишите мне, пожалуйста, на e-mail или в чите, есть ли в чите ячейка НОМБ. Вот, хочется конкретики. Такой вопрос.
Ну, дальше, так, координаты вы дали, да? Хорошо. Вот, поэтому свяжемся. Вот. Я вам скажу так, глубоко уважаемый вагон, уважатый, что-то мне так вот вспомнилось почему-то. А соратников, единомышленников проще найти даже. А вот соратников сложно. Так если бы было это просто, если бы меньше было трусов, вот, и малодушных людей, прячущихся просто, я думаю, мы жили в другой стране. Ничего страшного, ничего, не отчаивайтесь, уважаемый вот, Саша 3Б. Вот, эта ситуация стандартная, за последние 3 или 5 тысяч лет ничего не изменилось, вот, никогда, ничего не изменилось, ну, поэтому что сделаешь, вот, искать нужно, мне, как человеку православному, легко ответить, но просто человеку православному тоже, малое господнее стадо ведет за собой большое стадо, не буду называть кого уже, понимаете? Поэтому что вы смотрите на всех? Вам отвечать перед Господом, что вы перед своими товарищами, если вы, вот, скажем, другой это, религиозной ориентации. Вот. Вам отвечать перед самим собой нужно будет. За себя, а не тех, кто трусит. Ищите вокруг себя людей, способных к решительным действиям, людей, способных и понимающих, что делается. Их немного, а нас много и не бывает. Удачи.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Сергея из Петрограда. Владимир Васильевич, много сказано вами правильного и по делу, и очень много людей готовы уже к конкретным действиям. Но нет сейчас ни одной, не то что личности, а даже организации единомышленников, которые помимо правильных слов могли взять на себя ответственность сплотить таких людей. Конечно, одни гражданские ничего не смогут сделать с этой пусть и гнилой, но системой. Но ведь вы военный патриот. вы можете обеспечить ту самую защиту, которая поможет сплотить и поднять с колен миллионы россиян, которым уже страшно жить в своей родной стране. Они просто выживают, как могут. Я сам бы, как и многие, уверен, принял самое активное участие с максимально возможной пользой, которую могу принести. Встал бы на защиту как нашей страны, так и памяти наших предков, дедов, которую нынче втаптывают в грязь. Когда же, наконец, можно надеяться увидеть реальные действия в ответ на нынешний геноцид властей? С уважением, Сергей.
Вот, Сергей, вот вопросы, скажем, вот раздвинуть эти вопросы идут постоянно. Но почему-то, вот вы говорите, вот сейчас нет ни одной, не то что личности, даже организации. А мы тогда кто? Вот вы говорите, нет личности. Ну, с личностью не будем переходить на личности, да? Но мы и создали организацию, или создаем, народная организация, народное ополчение имени Эмиля Пожарского, который заявил, что в случае военной оккупации России мы с оружием выйдем на защиту своего отечества. Мы говорим о том, что мы создаем организацию единомышленников, приступая к организации Народного фронта освобождения России. Если вы не видите этих организаций в телевизоре или в радио, по радио, ну, а их там и не может быть. Их там и быть не может. Поэтому говорить, вот нет такой организации, значит, ну, не... их настолько много, они настолько разобщены. Вот только что перед мной говорил Дмитрий Демушкин. Чем вам не организация вообще-то? Есть Русский общенациональный союз, тоже организация. Да, я не разделяю некоторое мнение Артема, но эта организация существует. Существует ДПНИ, в конце концов, со всей его не очень... Понятно, верхушка, но с совершенно здоровыми людьми внизу, понимаете? Да много есть структур, которые молодежных. Есть масса автономных групп, которые работают вне крупных объединений. Как это нету? Сейчас возможно ведение политической борьбы только сетью. Никакой иерархии сейчас создавать нельзя. Вот мы народное ополчение, мне спрашивают, а как зарегистрироваться? Я говорю, что с ума сошли, что ли? А зачем нам регистрировать? Устав, программу. Говорят, так вот, уже не знаю, на пределе скажу. Написать то, что надо, нельзя. А писать такую словоблудие, мутатень, и не хочется. Что нам регистрировать? Мы что, на выборы, что ли, пойдем? Поэтому я не соглашаюсь с вашей постановкой того, что нет организации. Вот. Ни одни гражданские, нет, одни гражданские ничего не смогут сделать. И одни военные ничего не смогут сделать. Вы понимаете? Это вечные поиски, кто бы меня спас. Вот я буду сидеть, я, Сережа, из Петрограда, я сижу, и главное, вот скажи, Сергей, смотрите, вы пишете, когда же наконец-то можно надеяться дальше, вы пишете, увидеть. Сережа, а что смотреть-то? Вы что, будете смотреть по телевизору за этими действиями? Что за подход такой, когда же можно надеяться увидеть? Увидите. А потом мы вас увидим. С уважением, Квачков.
Спасибо за ответ. Вопрос от Ведина. Должна ли русская армия иметь такое же влияние на политику, как и турецкая? Какие люди должны служить в армии? Национальная элита, которая в последующем должна быть активной частью страны? Или же те, кому идти больше некуда, которые будут послушно выполнять чью-то волю сверху, не раздумывая, повинуясь? Или все же эти категории должны быть в каких-то пропорциях?
Вот очень замечательный, очень хороший вопрос. Мне так и тянет на него подробно ответить, потому что армия это то, что я чем занимаюсь 11 лет, а мне уже 61, понимаете? То есть уже 50 лет я ношу погоны. Но если русская армия турецкая, я вам скажу, я противник того, чтобы армия имела влияние на будущем русском государстве. Армия должна иметь на политику в части, касающейся военной безопасности. Потому что этим людям, людям в погонах, придется защищать свою страну с оружием в руках. И армия должна иметь голос в отношении того, какое это оружие, как ее готовят, как ее содержат. Понимаете? Потому что если армия не будет иметь этого голоса, с ней станет то, что с ней стало, в конце концов. Поэтому политическое устройство будущего русского государства должно обеспечивать голос армии, такой достаточно мощный, достаточно весомый голос в отношении вопросов, связанных с военной и национальной безопасностью. А в отношении того, послушать какие-то приказы, армия обязана послушно выполнять приказы политического руководства. В этом суть армии. за исключением одного случая – измены. Вот сейчас армия имеет право, на мой взгляд, не выполнять приказы, потому что нынешнее руководство является изменническое. Нынешняя военно-политическая верхушка Росфедерации – это верхушка изменников государственных и предателей. Но это другая тема. А в русской армии, безусловно, они должны быть на месте и выполнять приказы политического руководства.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от бомжа. Владимир Васильевич, почему армия, которую содержал и содержит народ, до сих пор не выполнила свой долг по защите народа и отечества от оккупантов? Не похоже ли это на измену предательства? Ведь точно так же повела себя армия в 17-м, изменив долгу и присяге, предала царя, народ и отечество. До каких пор армия еще будет служить оккупантам? Пока весь народ не будет уничтожен? И что за бред? Митинг десантников на Поклонной горе. Кремль давно пора брать, а вы все митингуете.
Вот опять это повторение того же вопроса. Когда вы меня освободите? Армия, почему вы народ не освобождаете от оккупации? А народ что делает в оккупации? А он что голосует за оккупационную власть, а? Вот вы сами народ, бомж называется, это ник такой, бомж, уважаемый бомж, а вы что, все митингуете, а? Или только пишете в интернете, ваш единственный звук, наверное, это вот звук клавиш на компьютере. Это значит, пока народ не будет, а народ-то что должен делать? Вы сами лично что собираетесь сделать? Вы все ищете виноватых, теперь десантники. Что за бред, видите десантников на Поклонной горе? Ну это не бред. Я согласен с вами. Я с вами в чем соглашусь? Конечно, десантники это не та социальная категория, это не домохозяйки, и даже не ботаники, понимаете? Это десантники. И народ надеялся на эту благородную силу, что она хоть скажет свое весомое слово. Поэтому пошла такая шутка, что день 2 ВДВ это день воздушно-десантных войск, день 7 ноября это день обосравшихся десантников. А день 18 ноября еще и обоссавшийся десантников. Ну что, ну такое есть, да. Вот. Уважаемый бомж, Кремль давно пора брать, а вы все мне тут эти пишете.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от легионера. Уважаемый Владимир Васильевич, в прошлой передаче с вашим участием я, наверное, не очень конкретизировал свой вопрос. Попробую задать его более прямолинейно. Какими средствами народное ополчение во главе с... хочет реализовать план освобождения России от Кремля и кошерных шабезгоев, оружие, тактические действия, планирование тыловых операций, обеспечения и так далее. Какой вариант развития событий вы видите? Таджикский, киргизский или же как брали дворец Амина или какой-то еще? Как видно из новостей, Менделя и Путина мало волнуют русские патриотические силы, их больше интересуют Олимпийские игры 2018 года. Как вы оцениваете политические настроения оккупационной власти?
Начну тут немножко так вот. Уважаемый легионер, я без ерничества говорю, нельзя так задавать вопросы, понимаете? Вы почему-то считаете, что мы с вами сейчас играем в какую-то игру политическую. А это не политическая игра. Сейчас ваши слова, ну вы хоть под ником легионер, а я-то не под ником выступаю, уважаемый легионер. И кто вы спросите, какими средствами он во главе с пропуск? Хочет реализовать план освобождения России от Кремля и кошерных шабезгоев. Ну, дальше. Оружие дают, тактическое действие. Уважаемый легионер, вот. Я не согласен с вами с тем, что НОМ по главе С хочет реализовать план освобождения. НОМ по главе С хочет задуматься о возможных путях выхода и освобождения России от Кремля и кошерных шабезгоев. Мы никому оружию не говорим. Оружие и тактические действия, планирование целых операций обеспечения, это только в случае военной агрессии против России. Вот тогда НОМ возьмется за оружие вместе с российской армией. Поэтому вы будут как-то аккуратнее, понимаете, вот с этими словами, вот, что НОМ по голове сы хочет. Мы думаем пока просто, размышляем об этом, нам интересно это, вот, это вопросы. Вот, как возможно реализовать план? Посмотрим. А вот какой вариант развития событий вы видите, таджикский, киргизский, или как брали от дворец Амина? Вот. Вопрос тут сложный. Вот. Или какой-то еще, если сказано. Я думаю, какой-то еще. А как что Менделя и Путина не волнует, а больше интересует Олимпийские игры 2018 года, вот. И как вы оцените настроение политическое? Это пошло на таких настроениях. Меня больше интересует наше собственное настроение.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от реконструктора. Уважаемый Владимир Васильевич, в одном из первых документов народного ополчения шла речь о составлении реестра предателей и изменников. Остается ли реальной и сегодня необходимость подобного учета, а также необходимость подбора кадров будущего руководства России всех уровней?
Значит, в отношении реестра предателей и изменников, это не первый документ, но, насколько я помню, это Высший Советский Совет пытался эту тему поднять. Но она благополучно, точнее, неблагополучно умерла, вот, так и не родившись. Вот. Нужно ли его составлять? Ну, может быть, и нужно иметь такой списочек на всякий случай, вот, чтобы потом не бегать, не искать. Вот. А насчет второго, подбор кадров будущего руководства России, эти кадры будут не сейчас подбираться, вот, оно будет подбираться и становиться в ходе будущей русской революции. Кто власть будет брать, мне кажется, он ее и будет иметь.
Следующий вопрос от прагматика. Владимир Васильевич, почему нельзя решить проблему жидомасонской власти небольшой группой профессионалов, которые наверняка найдутся и среди ветеранов горячих точек, и среди боевиков правых организаций? Как в свое время поступил Троцкий и 300 американских евреев? Ведь организовать массовые выступления народа очень проблематично. Слишком уж он ленив и труслив, да и боеспособность крайне низкая. Желающих расстреливать безоружных будет хоть отбавляй. Коррумпированная насквозь милиция, фанатики Путина из кремлевских молодежных движений, криминальные структуры. А мы не имеем права представлять всех оставшихся более-менее, подставлять, вернее, всех оставшихся более-менее решительных людей. Или я не прав?
Не прав. Вот, безусловно, вы очень хорошо, видно, изучили работу, ну, изучили, значит, из двух источников. Есть работа Курца Малапарта, вот, техника государственного переворота. Вот там очень хорошо расписано. Да, действительно, Троцкий, 300 американских евреев составили основу боевиков, которые практически взяли Петроград под свой контроль. Эти мосты, телеграфы, почты и так далее. Эти сказки про этих вот, про рабочие дружины, это, ну, скажем так, в большей степени сказки, чем истина. Основой составляли именно 300 американских боевиков, которых Троцкий привез на пароходе из Америки. Ну, да что, значит, вот видите, сказано цифра 300, вот. Вообще-то это батальон, вот. Если говорить о группах, это порядка, может быть, 10-15 групп у Троцкого было. Ну, больше не надо. Добили еще действительно рабочими структурными боевиками, и все получилось. Насчет того, что фанатики Путина будут стрелять, расстреливать безоружных, ну, вы эти фанатики видели, вообще-то. Вот. А насчет того, что там какие-то будут коррумпированные милиции, ну, я вам скажу, это старый вопрос, и мне уже немножко даже надоедает уже. И еще раз говорю.
Алло.
Алло. Где мы закончили?
Владимир Васильевич, ну, буквально вот 30 секунд не было вас в эфире. Я отвлекся на следующий вопрос, поэтому не могу вам сейчас сказать. Ну, вы буквально подходили к резюме ответа.
Ну, хорошо, значит, давайте так. Мы не имеем права подставлять. А кого подставлять? Командир взвода, что подставляет своих солдат или командир группы, которых ведет их в атаку. А командир комбат подставляет свои роты или ведет их в атаку. Что значит подставлять? Если будет русская революция, никто никого не подставляет. Идешь или не идешь. Вот и все. А подставлять означает, знаете, я спрячусь. Если кто-то хочет повести, идите вон туда, политработники любят. Я вам скажу, что делать. Вот. Или я идеолог и скажу вам, как нужно делать, а вы сами идите и делайте. Вот это называется подставить. А если человек идет сам, ведет за собой людей, то он не поставляет, он вместе с ними идет в атаку, а не поставляет их. Дальше.
Следующий вопрос от Иванушки Дурачка. Владимир Васильевич, Христос сказал иудеям, ваш Бог лжец и отец лжи. Они его за это распяли по 282 статье практически, за нарушение веротерпимости и так далее. Гундяев с ними за одним столом сидит, первые лица государства Хануку с ними празднуют, а суды как бы за антисемитизм, на самом деле за идеологическое и культурное противоречие иудеям, сажают в тюрягу людей, повторяющих подвиг Христа. В судьях женщин полно, но ведь женщина, за редким исключением, не станет рисковать собой, своей семьей ради какой-то там справедливости. И это нормально. Ненормально, что женщин делают судьями, а иудей быть судьей не может, потому что вера заставляет его судить в пользу еврея всегда. И может, хватит ругаться язычникам-ведунам с христианством, Понятно же, что христианство и иудеи подмяли сейчас, а Христос молодец был, все правильно сделал. Надо было только не одному идти, а русских язычников, ведунов побольше с собой в помощь взять, да с оружием.
Ну, такая насчет реплика оружия, скорее. Насчет, да. Уберем насчет оружия, я думаю, что немножко Иванушка, это не их такой Иванушка, не буду дальше говорить, он немножко неправильно сформулировал свою идею, он другое имел в виду, без оружия, конечно же. А вот в самом мысли, что Христа распяли по 282 статье, замечательно. Спасибо вам, вот, Иванушка, за это сравнение. Я скажу, вот, замечательно просто. Даже этим занимается само... Вы как не разбирали статьи, они Христа по 282 статье. Вот они так и живут. Они ведь весь мир собираются превратить в сплошную биомассу, понимаете? В ненациональную, чуть ли не уже половую даже. Они сейчас разрушают семью, пытаются разрушить различия между полами, местами, пидорами, гомосеками и так далее. Вот в чем дело. Поэтому я с ним совершенно согласен, что вот сейчас практически люди, которые борются против иудейской оккупации, практически повторяют, ну, конечно, не повторяют, но хотят себя сподобить подвигу Христа. Насчет судей женщин, у меня все женщины были судьями, вот, так что вы совершенно правы, кроме первого, фамилия была Козлов. Я вам говорю так, а вас, Козлов, можно убрать отсюда, из судов. Вот, поэтому, вот, ладно. Судьей иудей быть не может, но как раз именно поэтому и являются они сейчас идут судьи. Вот, поэтому, потому что они сейчас поставили судьи практически над всем. Вот началось вне контроля государства Центральный банк, жидомасонский, и судебная система, как, впрочем, все остальные системы государства. А вот еще хватит ругаться язычникам с христианством, совершенно с вами согласен. Христианство сейчас, не все христианство, да, сейчас русское православие поражено ересью новожидовствующих. Гундяев это экуменист, вот, который еще, я думаю, ответит за то, что он делает сейчас русским православием. Вот такой ответ.
Спасибо за ответ. Вопрос от Леонидыча. Владимир Васильевич, почему одного избивают за антисемитизм, другому припаивают 282 и так далее? А вы, как ни в чем не бывало, открыто говорите о насильственном смещении строя, да еще и под видеокамеры. И вас никто не трогает. Но обыски были, и что? Инсценировать элементарно. А не засланные ли вы, ясно кем, для перетягивания на себя и так еле дышащего сопротивления, если такое имеется?
Ну, начнем с того, что я никогда не говорю открыто о насильственном смещении строя, да еще и под видеокамеры. Все попытки возбудить против меня дело по 280 и 282 статье оканчивались неудачей, потому что никаких доказательств этого нет. А вот дальше очень интересно, вот это опять та же тема, ну ладно, еще по ней пройдусь. А вас никто не трогает, ну и были обыски, ну и что, инсценировать элементарно. Знаете, конечно, инсценировать 3 года в тюрьму элементарно. Старшего сына загнать под поле на 6 лет элементарно. Прослушивать телефоны, изымать деньги, радиостанции, телефоны, компьютеры. Это все инсценировки элементарно. Леонидович, найдем все равно, отвечать будешь за это. Давай, жди, дойдем. Жди меня, и я вернусь.
Спасибо за ответ. Вопрос от Александра. Что посоветуете делать таким, как я? 40 лет, 2 детей, врач, русский, живу в провинции. Времени и зарплаты едва хватает на то, чтобы сводить концы с концами. Понимаю, что страна идет к катастрофе. Рабства для своих детей не хочу. Что делать? С чего начать? Записаться в общество охотников и рыболовов? А дальше что? Тупо сидеть и ждать? Сильно не ругайтесь только.
Что, такой ругливый, да, Александр? Вот, ну ладно, что сделаешь вы мне? Вот. Не буду ругаться, Александр. Честно говоря, вот я читаю, вот сейчас вот ваш вопрос прослушал, вы знаете, 2 детей, врач русский, жил в провинции. И понимаете все, и рабство не хотите, с чего начать записаться в общество. Вы знаете, Александр, ведь вы не один такой. Нас не так много, даже тех, кто понимает, что происходит. Поэтому мой совет такой, вот, собирайте вокруг себя людей. Я понимаю, что это не боевую группу из врача, вот, хотя военврач сейчас наверняка получится. Вот. Собирайте вокруг себя людей. А вообще сообщите свои координаты, я имею в виду скайп, вот, электронную почту, если возможно, какой-нибудь телефончик. Сообщите, позвоним. Найдем кого-нибудь вам, с кем, чтобы мы не один были, где вы есть. Дальше идем.
Спасибо за ответы. Вопрос от Сергея. Уважаемый Владимир Васильевич, уверен, что дело по восстановлению законной русской власти в нашей стране правое, и победа будет за нами. Дай вам Бог здоровья и сил. А вопрос такой. Как вы считаете, сколько времени осталось до начала распада остатков России на сырьевые и рабские придатки мирового сионизма? Успеем ли спасти страну? Вероятные кандидаты – это Северный Кавказ и Дальний Восток. Скажем, после холодной зимы ЖКХ, который изношен на 70%, развалится, люди начнут замерзать, останутся без света и воды, а весной выйдут на улицу, подстрекаемые провокаторами и новыми дерьмократами, крича о том, что Москва о них не заботится, лишь сосет кровь, и не пора ли Дальнему Востоку, а затем Сибири отделиться от проклятых москалей и жить припеваючи со своими природными богатствами. Насколько возможен такой сценарий, и если возможен, то когда, а также... помощь КНР таким сепаратистам, ведь Китай почти открыто считает эти территории своими и временно оккупированными русскими.
Вот, Сергей, безусловно, планы по разделу Дальнего Востока и Сибири существуют. Но вот почему вот столько вот огромных вопросов, да, вот достаточно сложно, вы же написали его, да, что думает Китай? Не пора ли там Востоку? Да, безусловно, вот при поездке по Сибири уже запускается такая, извините, слово тюремная мулька, понимаете? Да что нам это Москва, там они все деньги, мы тут сами будем. Вот. Это, безусловно, внедряется в общественное сознание, в массовое сознание в Сибири на Востоке. Да, Дальний Восток уже обезлюдил, мой родной Дальний Восток обезлюдил на 40%. Вот. Это специально идет китайзация наших земель, их, скажем так, деморализация и так далее. Но это они делают с нами, Сергей. Это они делают с нами. Сколько времени осталось до распада России? Не будет распада России. Не дождетесь. Вот и все. Что будет сказать? Я не буду мириться с тем, что делают и сейчас. И соратники наши в народном ополчении, на Народном фронте не будут мириться с этим. Нас не интересует, сколько там, кто там, сколько осталось времени. Ошибаются, господа жидомасоны. Не будет раздела России. Россия единая и неделимая. Вот и все.
Спасибо за ответ. Вопрос от Вадима. Владимир Васильевич, сколько раз вы подтягиваетесь на турнике? Сколько можете пройти пешим ходом? Расскажите, пожалуйста, о своих пристрастиях к физической культуре. Здоровья вам и Божьего участия в судьбе.
Ну, я скажу, Вадим, я вообще стараюсь игнорировать вопросы о своей личной, вот скажем так, жизни и так далее. Ну, мне стыдно сказать, сколько раз я подтягивался. В тюрьме я подтягивался где-то 10-12 раз. Пешим ходом я к тюрьме, потому что сейчас моя жизнь не позволяет мне, к сожалению, даже поддерживать свою тюремную форму. Вот. Ну, несколько раз еще подтянусь, наверное. Хотя на перекладине. Вот пешим ходом пройду больше, потому что спецназ вообще не имеет техники, как правило, и... переходы вот в вашем возрасте где-то ну, полтинник в сутки делал, ну, не скажу, что легко, ну, по крайней мере, делал систематически. А пристрастие к физической культуре, я больше люблю бегать, честно говоря. Вот. Я в свое время был в сборной Дальневосточного Суворовского военного училища по легкой атлетике. Вот. У меня был вначале немножко спринт, я бегал сотку за 12 секунд мальчиком. Вот, ну, в смысле, да, вот, юноша 14-15 лет. Вот, ну, что еще там. Потом увлекся вот, горными лыжами, потом увлекался большим теннисом. Я понимаю, сейчас пойдут упреки или подколки, ну, что, из песни слова не выкинешь. А сейчас практически здоровье, чем... Да нет времени на здоровье, честно говоря. Нет времени. К сожалению, распустил себя в этом плане, вот, Владимир. Поэтому с меня сейчас брать пример... Ну, нельзя, вот, к сожалению, говорю, потому что, наоборот, казалось бы, нужно заняться собой, чтобы поддерживать физический тонус. Не получается пока, Вадим. Но я думаю, что все-таки вот, Бог даст эти... Ну, мне еще суды мешают, я оправдываюсь, Вадим. Ну, что такое суды понедельник, среда, пятница? Каждый день нужно готовиться, понимаете? Потом это время общественное мероприятие. У меня все-таки четверо детей, двое внуков, вот. Это все отговорки, конечно. Мужчина обязан себя поддерживать в физической форме. Виноват, исправлюсь, Вадим. Дальше идем.
Вопрос от Олега. Владимир Васильевич, в своих штурм-интервью Савельев отрицает опасность ювенальной юстиции и отрицательно высказывается о русских маршах. Что вы думаете по этому поводу?
Значит так, вообще-то я считаю, что критика соратников, а Савельев, безусловно, является единомышленником и соратником, она не очень мною приветствуется. Но тем не менее, коль такой вопрос существует, я не буду к нему отходить, я считаю ювенальную юстицию опасностью, духовной опасностью и большой духовной опасностью, потому что почитай отца и матерь свою. Более того, так говорить или не говорить, ладно, скажу. Я убежден, что то, что сейчас делается в школах, вот, это просто подрывает основу семейного воспитания. Мне буквально на днях одна учительница сказала страшную вещь. Теперь пришло директивное указание из Минобразины о том, что нельзя детей заставлять стирать с доски. Это принуждение к труду, понимаете? Да. Причем официальное разъяснение. И только с письменного разрешения родителей ребенка, учитель теперь может заставлять ребенка заставить стереть доски. Вот она, ювеналка в действии уже, понимаете? Ювенальная юстиция – это разрушение богоданным системы иерархии человеческой. Человек, ребенок, над ним отец и мать. Он обязан им подчиняться. Вот. А русский марш отрицательно. Вот. Ну, а пусть еще что-нибудь другое придумают. Я скажу вам, я заряжаюсь, когда иду на русском марше среди молодых людей, которые идут вместе со мной и кричат свои кричалки. Вот. Да, это может быть и не очень-то действует на власть, да нам власть по барабану. Вот. Мы пришли на русский марш, прошлись вместе, увидели друг друга. Мы поняли, что нас много. Хотя бы вот так вот. Вот что я думаю по этому поводу.
Владимир Васильевич, ну я бы тут хотел тоже заметить, что вот Медведев делал свое послание Федеральному собранию и говорил о приоритете, значит, прав ребенка над интересами общества, государства и так далее. Хотя на самом деле нужно говорить о приоритете здоровья семьи.
Конечно.
На укрепление института семьи. И вот в данном случае идет подмена понятий на самом деле.
Согласен с вами, да. Хорошее замечание, да.
Дальше вопрос от Зверобоя. Здравия. В интернете появляются аудио и видеообращения к властям, типа полковник объявляет голодовку. У меня возникает такое ощущение, что или мне снится жуткий сон, или все посходили с ума. Боевой полковник пугает ежа голой задницей. Он грозится голодать и, видимо, намеревается сдохнуть, протестуя против произвола ставленников Кремлянди. Видимо, считая, что вот умрет он, и твари во власти начнут рвать на себе волосы и биться в истерике мордой об пол, и жизнь в стране наладится. Неужели он не понимает, что от этого ничего не изменится? Неужели у военных людей совсем отключилась воля и разум? Неужели он не понимает, что за твари собрались у руля страны? Собрался бы со своими сослуживцами, обмозговали бы что к чему, да и начали бы действовать по-военному. Нет, он лучше выбьет себе глаз, чтобы у тещи был зять кривой. А в это время, пока он будет голодать, издыхать, его родину будут грабить, а сограждан вырезать и отстреливать те, с кем он ранее воевал. Что делать с такими кроткими и смиренными вояками? Как им вернуть мозги и волю из задницы в голову? Ну, вот, кстати, у нас эти ролики есть на сайте, я думаю, наверное, вы видели, да, Владимир Васильевич?
Конечно. А вы знаете, я вам скажу, вот я вам скажу так, поменять эту задницу с головой, вот и все, больше ничего не остается, вот. Но поскольку это очень сложная операция, то, по-видимому, это невозможно уже. То есть ситуация, при которой вот мозги из жопы, простите меня за это слово, задницы, да, мозги, этично, вот, в голову, вот. А как вы им вернете? Как вы им вернете? Это уже воспитано поколение. Почему сейчас я убежден, что поколение, которым сейчас выросла уже вне советской системы воспитания, советская система давала, ну, чем сильна и хороша, она давала систему, в которой человек был в системе. Вот разрушили систему, и оказалось, что это вот все дерьмо, вот, трусливое, малодушное, само себя найти не может. Чем силен нынешнее вот, молодежное движение? Они уже не верят ни во что. Советский человек, простите своим отцам и дедам, если сможете, вот нам, мы привыкли быть в системе, мы не привыкли решать все сами. Мы знали, я отдал себя государству, государство знает, что делать. И стоило же нам захватить это государство, и мы пропали, понимаете? Вот советская система, когда человек был вне, скажем так, общества, я имею в виду, когда человек был как раз в системе общества и государства, а вне ее себя не понимал. Вот это беда советской системы воспитания. нынешнее молодое поколение, оно этой беды, этой болезни не имеет. Оно уже выросло, понимая, что никто, кроме него самого, ничего сделать не может. Но если головки, видишь, скажу, ну, чтобы не получилось, что я комментировал, сам не это. Я сам обелял голодовку, у меня была голодовка 6, 10 и 18 суток в тюрьме. Ну, это тюрьма была, понимаете? Я сейчас не знаю, кого он полковник имеет в виду. Вот. Если он сидит в тюрьме, то там, к сожалению, вот это зверобой, это единственный способ бороться с этой системой, понимаете? Единственный. Вот я был вынужден 18 суток пробыть на воде только. Вот. Добиваясь своих прав. Не добился. Потому что меня так и не отказались зарегистрировать депутатом Государственной Думы. Стало очевидно, к сожалению, я не знаю, ну, сейчас уже что об этом думать, было решение Высшего Царского Совета с рекомендацией мне прекратить голодовку. Я прекратил ее по рекомендации Высшего Царского Совета России. Вот. Но это была ситуация тюремная. А если человек на воле, я с вами совершенно согласен.
Спасибо за ответ. Вопрос от Сержа. Уважаемый Владимир Васильевич, как вы думаете, имеют ли русские моральное право мстить всяким гастарбайтерам из среднеазиатских ханств за фактический геноцид, который был осуществлен таджиками, узбеками, кыргызами в отношении русского населения в конце 80-х, начале 90-х годов? И почему, когда какого-нибудь оборзевшего гастарбайтера поставят на место, так сразу же со всех телеэкранов начинают выйти всякие правозащитники о разгуле русского фашизма?
Уважаемый Серж, вот вы говорите, имеет ли русские моральное право мстить? А чего вы спрашиваете, такой вопрос задаете? Ну, подумайте сами, понимаете? Вот. А если говорить уже о системе, вот, вот этих гастарбайтеров нагнали сюда. Нагнала сюда жидомасонская закулиса. Это пехота еврейская, точнее, жидовская. Эти гастарбайтеры. Это жидовская пехота, которая специально подсовывает нам, чтобы мы не видели причины вот той беды, что с нами сейчас происходит в национальном вопросе. Поглубже посмотрите. Поглубже. Поглубже. Дальше.
Вопрос от Виктора. Владимир Васильевич, вы сами прекрасно знаете, что до начала решительных действий нужно в любом случае решить проблему транспортировки и размещения сторонников из регионов. У вас есть системный ответ на этот вопрос или все будет происходить в форме набега?
Да. Адреса, пароли, явки, да, фамилии. Да нет, я не буду отвечать на этот вопрос. Наверное, о какой-то форме набега.
Следующий вопрос, опять же, от Виктора. Конечно, в процедуре смены режима, чем больше участников, тем лучше, но есть ли уже какое-то определенное, рассчитанное по военной науке, число людей, которых не хватает для начала процесса?
Вот я читаю эти два вопроса сейчас, они так вместе положились. Очень интересный вопрос у товарища Виктора. Товарищ Виктор, вот, как вам ответить на эти? Вас интересует, сколько нам осталось или кому-то осталось добрать до начала процесса, что ли? Я думаю так. Есть военная наука, а есть военное искусство. Я думаю, что определенно какое-то рассчитанное по военной науке число людей, оно существует. Вот уже называлось 300 боевиков еврейских Троцкого, понимаете? Ну, будем считать, что батальон 150 отряд спецназа брал дворец Аминка. Есть батальонная задача, есть полковые, есть бригадные. Вот. Я думаю, что есть не количество людей, не количеством людей определяется начало процесса, а несколько сложнее.
Вот так. Вопрос от Ведина. Как вы считаете, казак должен ассоциироваться как русский богатырь, воин или как-то иначе? Казачество как альтернатива триедина русской национальной гвардии?
Ну, вот я не знаю, казак, как русский богатырь. Ну, а почему триедина? Тут даже вопрос, что я не вижу. Вот. Казачество – это военное сословие русской нации. Ну, триедины русской нации. Не нужно никого там с кем кто-то ассоциировать. Он и есть им, и будет. Вот. Я сам говорю по отцу, я донской казак из станицы, я Нижней Курмаярской. Поэтому, как его можно вот еще сформулировать вот это казачество. Это сложный вопрос, говорю. Ну, если ты идешь богатырем, ну, с кем угодно ассоциируйте. Я не считаю здесь, что это нужно каким-то образом разъяснять.
Дальше. Следующий вопрос от Максима. Товарищ полковник, когда уже?
Пропал.
Нет, мы на связи. Ну, да. На связи, угу. Да. Вопрос звучит, когда уже?
завтра. Готовы?
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Виктора. Среди оранжевых можно выделить два типа сподвижников. Мясо, разгневанные, отчаявшиеся, но мирные представители народа, громко требующие смены власти. И кости, боевики, молча осуществляющие захват административных зданий и отделений милиции, как в Киргизии. В РФ либералы способны набрать достаточно биомассы для этих групп.
Чем больше либералов наберут биомассы в русской революции, тем легче нам с этой биомассой будет разбираться. Чтобы потом не искать ее. Тот это был мама, тот это был папа. Поэтому я очень рад буду, если либералы наберут биомассу в эти группы. И они себя проявят в будущей русской революции. С нетерпением жду эту биомассу.
Следующий вопрос от Редвина. Владимир Васильевич, не секрет, что в среднеазиатских странах, в том числе в Таджикистане и Киргизии, очень сильна родовая клановость. И мы были свидетелями того, что даже в маленькой Киргизии это могло привести к гражданской войне. В Таджикистане мотивы гражданской войны были скорее светско-религиозные. Как можно расценивать недавний отклик одного из казаков, Казаченко, в комментариях на странице Народного ополчения, как отклик на ваше выступление 29 ноября в передаче «Мобилизация» о том, что, цитата, «нам чужого не надо, казакам должно вернуться все, что у них незаконно отобрали. Первое, земли и воды, которые будут закреплены только и только за нами, ну, за казаками подразумевается. Второе, отобранное добро, то есть помочь материально построиться, обжиться, вооружиться и так далее». Конец цитаты. Ведь с таким подходом они скоро себя и русскими признавать не будут, не говоря уже о помощи русскому народу в освобождении остальной России от власти иудомасонов и коллаборационистов. Это ли не повторение киргизской клановости в русской аранжировке?
Что-то мне вот эта цитата «меня»
29. Нет, там, знаете, это просто так составлено предложение вот у Радвина. Это он цитирует казака по фамилии, под ником Казаченко, который вот написал, на ваше интервью, что казакам нужно дать земли, воды, там, вооружить их и, в общем, как бы отстать от них, чтобы они жили дальше вольно без русских. Вот так.
Ну, начнем вот так вот. А то я же думаю, что же такое? Это что же мне такое? Хотелось возмутиться уже. Это мне понятно. Есть такая идея казаки. Вот. Это практически идея отделения, то есть признание казаков не воинским сословием, а особым народом, который с русскими мужиками ничего общего не имеет, кроме языка, там и веры, понимаете? В общем, вот это вот сепаратизм казачий. Я сказал в своем каком-то выступлении, на Кубани, уже не помню. И вот этих казачков вешать будем на фонарях вместе с жидами, и другими, которые будут мешать строить единую и неделимую Россию. Не только за ними отобранное добро. Это можно признать, что у них незаконно отобрали земли и воды. И только-только за нами, за казаками. Земли и воды будут закреплены только-только за работающими на них. И выделять казаков из тела русской нации – это делить русскую нацию. Это раздробление русской нации. Поэтому они не только с такими подходами себя скоро русским признать не будут. Они уже сейчас, некоторые из них, это дерьмо казачье, псевдоказачье, точнее, себя русскими не признают. Поэтому это не наши казаки, это Казаченко. Это Жидовенко, а не Казаченко, который пытается разделить сейчас единый русский народ и отделить от него наших казаков.
Да, я бы тут, наверное, еще добавил, что вот эти люди сами стремятся в резервации, в которых они, как индейцы, в общем-то, не смогут отстаивать свои права, потому что у них не будет возможности самолеты, танки, средства ПВО производить.
Да нет, вы совершенно правы. Вот это вот попытка казаки, создание казаки не военные сословия, а отдельный народ, это жидовская выдумка. Помочь им. Этот Краснов еще идет, который я считал, шел тут освобождать нас, понимаете, от коммунистов и жидо-большевиков. Это все старенькое. Дальше идем.
От Семена вопрос. Владимир Васильевич, какие первоочередные меры должна принять революционная администрация населенного пункта в экономическом плане? Понятно, что все производства, земли, инфраструктура и рынки должны быть экспроприированы. Следует ли создавать на этой базе народные кооперативы или управление должно быть сосредоточено в руках администрации?
Семен, давайте вначале власть вернем русской нации, а потом будем разбираться с инфраструктурой, землями, понимаете? Это напоминает и так. Сидят партизаны советские, там русские, белорусские, в лесу, над деревьями развивается фашистский флаг. А партизаны будут сейчас говорить, хорошо, а вообще вот этот лужок будет твой, Степан твой или твой, Вася? И они спорят, а как это будет мы-то, кому будет доставаться, вот то и другое, а над деревней развивается флаг фашистский. Что сейчас об этом говорить? Конечно, это будет строиться, это будет в ходе национального строительства, будет масса вопросов, связанных и с производством, и с землей, и с инфраструктурой, и с рынками и так далее. И с деньгами. Почему-то все забывают про деньги. Вот, Семен, вообще этот вопрос, если ваши хотят первоочередные меры революционной администрации населенного пункта. В экономическом плане она не принимает ничего, понимаете? Все-таки экономическая политика определяется не администрацией населенного пункта, а несколько более высокими структурами иерархии. Первым делом вернуть деньги. Сейчас Центральный банк, это практически банк мировой закулисы. И правительство не знает, ни сколько печатается, ни как печатается. И даже в него деньги взять не может Центральный банк России. Понимаете, это полная функция сейчас, аналог ФРС это, американской. С денег начинать нужно будет все восстановление себе, восстановление русской власти на места. С этого начинать нужно будет.
Спасибо за ответ. Вопрос от Петра. Владимир Васильевич, в критический момент мы все столкнемся с саботажем и мародерством. Можно ли эту проблему решить раздачей оружия населению, созданием отрядов самообороны?
Проблема саботажа и мародерства решается не только созданием отрядов самообороны, она решается одиночными под цель огонь. Вот и все. Поэтому, конечно же, будет ряд самообороны, конечно же, придется будет контролировать, по-видимому, населенные пункты, местность вот, и так далее, чтобы не было, потому что поднимется и муть, скорее всего, как это было в Таджикистане. Пришлось и к стеночке ставить кое-кого, кто решил пограбить кого-то там чего-то. Это все, куда-то годится. Вот. Наверное, это то же самое будет, наверное, и в России. Но это все решается. Вот. Как наркотики. Что с наркотиками бороться, допустим? Вот. Нет, бороться нужно. Простые средства, как большевики сделали с кокаинистами. Вот. Только применением самых жестких мер подавления можно исключить хаос вот, в первый период самой революции и после революции.
Спасибо за ответ. Вопрос от Владимира. Владимир Васильевич, основной проблемой в час Х станет сохранение нормальной работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов. Как может быть решена эта задача отчаянными борцами за свободу России?
Что-то мне вопрос напоминает один и тот же стиль одного того же человека. Ну ладно, неважно. Да, основная проблема сейчас Х станет не сохранение нормальной работы системы жизнеобеспечения. Она сама, а что ее сохранять? Вот. Она развалена ЖКХ на 80%. Более того, как показывает опыт, введение жесткого режима, комендантского часа, как раз улучшало систему всех, работу всех систем жизнеобеспечения. Поэтому я думаю, что жесткий, четкий порядок государственный поможет вот, избавиться от каких-то ну, текущих задач, связанных с водопроводом, канализацией, газом и светом. Вот. А вообще-то отчаянными борцами. Вот, я чувствую, есть подковочка такая. Ну и что? И не отчаянными тоже. Будем строить новую Россию. Будем строить новую Россию.
Следующий вопрос от Чакра 65. Почему армия не встала на защиту народов СССР в 91 году?
Ой, Чакра. А вот армия встала на защиту азербайджанцев. Вот мне пришлось встать на защиту армян от азербайджанцев, народов СССР в 90 году в Баку. Когда в Баку азербайджанцы резали армян, а в Армении армяне резали азербайджанцев. Вот мы защищали эти народы. Мы защищали эти народы в Прибалтике, в Вильнюсе. В Тбилиси, как сейчас помню, писал этот скотина, что он в гробу перевернулся, Собчак, якобы десантники с лопатками бегали, там за какие-то бабушки на грузинской, понимаете? Я не желаю возвращения в СССР. Я не желаю жить ни с грузинами, ни с армянами, ни с, как там, тут еще, ни с азербайджанцами. Мне нет никакого желания опять строить каналы узбекам, таджикам, киргизам. Казахстан вообще русские земли, тут я им говорить нечего, понимаете? Поэтому, что вставать на защиту СССР? Я же, мы же к тому времени по горло наелись коммунячным СССР, и никто не желал жить в таком Советском Союзе. Мы хотели изменений. Если бы КПСС пошла по пути китайскому, сейчас бы не китайцы ставили мировые рекорды скорости поездов, а мы бы ставили. Поэтому мне СССР не жалко. Мне жалко, конечно, вот, но я не хочу туда возвращаться. И что было защищать? Кого там было защищать? Горбачева, что ли? Который сам первым все сдал. КПСС, которая уже к тому времени прогнилась, она, сказать, воняла уже. Не стало, потому что нечего было защищать народы СССР. Не было уже народов СССР. Дальше.
Последний вопрос на сегодня, Владимир Васильевич, от Михаила. Владимир Васильевич, власти проанализировали оранжевые революции на постсоветском пространстве и подготовили для противодействия подобному сценарию смены власти многочисленное зомбированное движение «Наши» и им подобные, создав параллельно очень мощные внутренние войска. Из этого следует вывод, что для России сценарий должен быть иным. Одновременное выступление большого числа малочисленных вооруженных групп, сопровождающееся мощной сетевой пропагандой. Такой сценарий может стать успешным в России с теоретической точки зрения?
Ну, вот тут я скажу, вот, Михаил, нельзя задавать вопросы, что для России сценарий должен быть иным. Должен, это вы поставляете себя под трекательство. Через 30-ю статью вам могут пришить, простите за эти вот термины уже, вот, статью 280-ю. Заодно и связать вас с народным ополчением. Потому что я сейчас, в отличие от вас, я же себя называю, кто я такой, понимаете? Поэтому я бы сказал так. Для России сценарий может быть иным. А вот с теоретической точки зрения, я уже отвечал, есть два варианта развития событий. Это если события начнутся в Москве, это один вариант событий. В этом случае, конечно же, это вариант, говорю, 91-го года, 93-го, февраля 17-го, февраля и октября 17-го. То есть все началось в столицах. Вот. И второй вариант, это начнется где-то, вариант 612-го года, при котором это начнется где-то, в Нижнем Новгороде, понимаете? Поэтому какой из них вариантов будет, пройдет или начнется, это покажет история. А одновременно выступление большого числа малочисленных вооруженных групп, сопровождающихся мощной сетевой пропагандой. Я вам хочу напомнить, что с началом бомбардировок Югославии Жидовье отключило практически интернет югославам и, по-моему, даже мобильную связь. Поэтому я думаю, что мощная сетевая пропаганда, я имею в виду интернет, да и даже мобильники будут работать, ну, может быть, несколько часов, и, может быть, даже несколько суток максимум. А все остальное будет задавлено вот этим вот телевидением и прочее, это нынешнее. Тут идет, будет идти дело не в том, кто, скажем так, не в том будет, что пропаганду, а вся пропаганда должна вестись, или может вестись, как точнее говорить, до начала событий. А с началом событий уже действия той пропаганды, информационной работы, которая будет проведена заблаговременно. А с началом событий, я скажу, даже при наличии в Таджикистане некоторых, скажем так, штатных средств пропаганды, это очень сложно доводить до людей, потому что телевидение, как правило, уже не работает, телефоны тоже, и люди в течение какого-то времени живут в некотором информационном вакууме, понимаете? Но сейчас, я скажу, Жидовье имеет соответствующую аппаратуру, особенно американцы имеют аппаратуру для телевизионного вещания, радиовещания. Конечно, это будет оболванивание идти, дезинформация очень жесткая. Вот тут внутренняя воля человека будет позволять ему отделить дезинформацию от правды. Вот так это.
Спасибо за ответы, Владимир Васильевич. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире Штурмрадио программа «Мобилизация». На вопросы посетителей сайта штурмтв.ком только что, как и всегда, по понедельникам отвечал Владимир Васильевич Квачков. Еще раз спасибо, Владимир Васильевич. До свидания.
До свидания, Александр.
Программа «Мобилизация».